Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Здравствуйте, отец Даниил.
Здравствуйте, Анна.
Благословите.
Благословение Божие пребудет со всеми нами.
Мы продолжаем разговор о символе веры. Отец Даниил, о чем мы будем говорить сегодня?
Да, знаете, о символе веры мы последние наши встречи все ведем речь, да, об этом, и вот как-то так уже довольно продолжительно остановились на первом члене символа веры. Напомню, что их 12, да, и они не ограничиваются 12 беседами, да, но вот так вот довольно много мы об этом говорим. Продолжаем тему сегодня творение мира, Бог Отец, Бог Творец. В общем-то, это та фраза, которая находится в символе веры в первом его члене, и которым, в общем-то, она и заканчивается. Верую в единого Бога, Отца Вседержителя, Творца неба и земли, видимым и невидимым. Вот, в общем-то, о видимом пока что мы будем говорить, к невидимому отправимся чуть позже. Прошлая наша беседа, это вот были те темы, которые предшествуют непосредственно рассмотрению периодов, то есть дней творения. Мы говорили о том, что согласно учению святоотеческому, Бог творит мир как бы в два этапа. Вначале производит праматерию, и из нее уже творится все, что описано далее. Это общая позиция святых отцов. Ну, в частности, здесь мы говорим о великих каппадокийцах, вообще о богословии 4 века, о тех толкователях, которые являются вот такими фундаментальными и предлагают нашему вниманию свои рассуждения, являются для нас основой в учении церкви, в ее предании. Вот важно внимательно проследить порядок дней творения для того, чтобы целостная картина у нас сформировалась в нашей голове. Опять же, мы понимаем, что и говорили об этом, что бытописатель не ставил своей задачей полноценно писать всю космогонию или геогонию, да, то есть вот происхождение Земли, но главной целью и задачей бытописателя являлось показать то, что первопричиной и началом всего является Бог. И вот в некой такой логической структуре и схеме, которая подчас не всегда понятна логике человеческой, да, вот этот порядок происхождения вещей и всего сущего здесь на Земле нам представлен. Это первое. И второе, мы должны видеть, ради чего и для чего Бог творит мир. Венцом творения является человек, являлся человек по задумке Божьей, и все, что происходит, из чего начинается, все это, скажем так, преуготовляется для того, чтобы в этот мир вошел, так сказать, венец творения, царь, будущий Бог, если хотите, да, потому что цель бытия человека заключается именно, и заключалась, и заключается именно в этом, чтобы человек вошел в это предуготованное царство, которое совершает и производит Бог. И также еще раз напомним один момент о том, что принципиальным учением, христианским учением в отношении происхождения творения мира является то, что Бог производит все из абсолютного ничто. Вот эту мысль мы должны запомнить для себя, потому как, сталкиваясь с разными концепциями, религиозными и нерелигиозными, мы вот эту идею, главную идею, которая положена в основании учения о творении мира, не найдем.
Отец Даниил, позвольте немножко отойду от темы. Совсем недавно вышла передача с Людмилой Константиновной Конышевой. Ага. Мы говорили про прошлую вашу встречу семинара «Диалог науки и религии». Мы там затронули вопрос о том, что есть в связи с русским космизмом есть два, значит, взгляда. Первое — это то, что человек — венец творения, и все для него, и в том числе космос и все прочее вертится вокруг человека. А с другой стороны, что мы знаем, да, как минимум, что есть мир ангелов, где еще гарантии, что кроме этого мира нет еще каких-то других миров, форм существования, и весьма как бы горделиво думать о том, что мы в центре. Вот. Мы с Людмилой Константиновной решили, что вопрос сложный, и на этом остановились. Что скажете вы?
Слушайте, ну, я не вижу в этом никаких горделивых вещей в том, чтобы считать,
что мы пуп Вселенной.
Да, именно это так и есть. Ну, в отношении Бога, безусловно, мы являемся существами тварными и, естественно, соподчиняем и, или, выполняя волю Божию, становимся сынами Бога, да? Все остальное, да,
оно сделано для нас.
Оно создано для нас, да. И никакого нет в этом смущения, если мы, говоря о мире ангельском, говорим как о мире высших духовных существ, которые и сотворены Богом, и задуманы Богом как служители. Мы же их называем ангел. В общем-то, это слово переводится на русский язык как вестник, служитель. Да? Ради этого они сотворены. Вот. Поэтому я думаю, что когда мы приближимся как раз к теме вот мира невидимого, будем говорить об ангельском мире, святые отцы сравнивают или пытаются сравнить природу ангельскую и природу человеческую, их большие качества или меньшие, и вот обозначить, что все-таки каково соотношение природы человеческой и ангельской, то, безусловно, ангелы, обладая некими совершенствами, все-таки являются духами служебными. Ну и ради человека в мир приходит Бог и совершается боговоплощение. Хотя мы видим, что первое падение и грех совершаются в мире невидимом, ангельском. Да, и сатана, который отпадает от Бога вместе там, с третьим ангельского чина, в общем-то, он продолжает находиться в таком служебном состоянии. И это зло, оно определяется, опять же, ради блага человека, как некие упражнения и вещи, которые помогают человеку здесь во временной жизни достичь поставленной цели. Поэтому здесь сравнения, они вот в таком ключе выстраиваются, и, безусловно, человек, будучи венцом творения, предназначен Богом воплотить максимальные совершенства, те совершенства, которыми обладает сам Бог. Вот как бы это ни выглядело как-то чрезмерно так пафосно, но это то, что нам являет откровение Божие, то есть Библия, да, Священное Писание. Вот ради этого Бог задумал человека, ради этого. Вот. Ну и давайте тогда обратимся к порядку, к дням творения. Мы, наверное, сегодня также в нашей прошлой программе будем вынуждены и обратимся к некоторым святоотеческим текстам, небольшим отрывком, я его буду цитировать, для того, чтобы, ну вот, скажем так, наше направление мысли и наше понимание, представление соответствовало тому, тем рассуждениям и вот, выстраивалось в том ключе, как об этом говорят святые отцы, в общем-то, такие вот, раскрывающие для нас фундаментальные истины, учения, творения. В частности, повторюсь, это Василий Великий, Григорий Низкий, Григорий Богослов и прочие, ну, Ефрем Сирин, безусловно, безусловно. Вот к этим святым отцам мы должны обращаться, когда говорим или пытаемся найти ответ на соответствующие вопросы, вопросы бытия. Итак, вот первый день. Вспоминаем слова первой книги Священного Писания, «Бытия». «Сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Первая глава, третий стих. Ну, то есть, в первый день Бог творит не только про материю, о которой мы с вами говорили, но и создает свет. Ну, вот здесь святые отцы по-разному говорили об этом. То ли свет был сотворен как бы заново, то ли он был вычленен или взят из этой проматерии, и как бы изведен из самой проматерии. Ну, в общем-то, это вещь не принципиальная, но вот именно свет – это то необходимое, что было сотворено Богом в самый первый день. Далее бытописатель говорит о том, что Бог отделил свет от тьмы. Это уже стих 4. Ну вот, смотрите, тут такой момент. Тьма принадлежит к тварному бытию, и это не, ее не нужно связывать вот с этим неким совершенно ничто, о котором говорилось изначально. То есть в начале, когда не было ничего, да, это не означает, что была тьма, вот это, да.
Еще ведь можно сравнить или провести ассоциацию с тем, что это какая-то злая сторона.
Да, безусловно, есть и такие моменты. В частности, вот, например, мы говорили о каких-то дуалистических началах в учении сотворения мира, да, вот, начало доброе, начало зло, их противоборство, да, вот под словом тьма, безусловно, мы не понимаем и не принимаем, точнее, да, учение или мысль о том, что это есть некая злое начало или мир там падших ангелов, да, это некий такой вот инкубационный период, и эту тьму Бог называет ночью. Понимаем, что светил еще не существует, но вот все-таки отчет дней есть как таковой. И здесь святые отцы чаще всего говорят о том, что смена дня и ночи, она происходила за счет вот пульсации первозданной материи, вот этого некого света. Опять же, напомним эту мысль о том, что периоды творения, о которых мы вот сейчас говорим, называя их днем, это все-таки вещь относительная в том плане, что еврейское слово «йом» предполагает день, да, предполагает какой-то некий промежуток времени, отрезок времени, который может быть совершенно различным. Но и здесь, кстати, не надо как-то вот над этими вопросами смущаться. Ну, например, для того же самого Ефрема Сирина понимание дня, что первого дня, что последующих, после там, четвертого, когда были створены уже светила, он понимает эти дни как настоящие дни с сутками 24 часа, что первый, что второй, что там, пятый, неважно. А другие авторы, или, может быть, более поздние толкователи писания, они могут видеть в этом или искать строчки священного писания, например, с псалма о том, что там у Бога там тысяча лет как один день и так далее. То есть
аллегорию какую-то.
Да, какую-то аллегорию. Вот. Совершенно верно. Поэтому мы в данном случае здесь не сильно наше внимание заостряем. Но, в общем-то, мне лично нравится то, когда под днем, разумеется, именно день в 24 часа, вот как он есть, как он существует. Если кто-то скажет по-другому, приведет достаточное обоснование, ну, пожалуйста, как сказать. Опять же, это не догма, да, это вот какая-то вещь, над которой мы можем рассуждать, над которой можем размышлять. Далее, второй день. «И сказал Бог, да будет твердь посреди воды, да отделяет она воду от воды. Создал Бог твердь, отделил воду, которая под твердью, от воды, которая над твердью. Стало так, сказал Бог, и назвал Бог твердь небом». Бытие, 1 глава, 6-8 стих. Так вот, конечно, всегда как-то пытаемся ответить на вопрос, что такое твердь. Да, в конце говорится, что назвал Бог твердь небом. Вот это славянское слово «твердь» как будто предполагает, что твердое. На самом деле нет, да, говорится о небе. Вот в этот период, во второй день, его можно обозначить так, что в этот день происходит устроение пространственной структуры мироздания. А под твердью мы должны понимать некое основание или фундамент космоса. То есть, как говорится в псалме, основавший землю на тверди я. Например, процитирую, позвольте, святителя Василия Великого. «Не следует думать, — говорит он, — что твердь — это нечто твердое и жесткое в физическом смысле слова. Напротив того, поскольку все лежащие выше, то есть ангельские миры, по природе своей тонки и для чувств неуловимы, то в сравнении с этим тончайшим и неуловимым для чувства она называется твердью». Твердь — оболочка, в которую включен весь видимый мир. Вот так мы можем это назвать. То есть не просто небо, но вот вообще все, куда включен весь видимый мир. Всегда интересно, да, что же за воды над твердью и под твердью. Да? То есть воды над твердью – это воды, которые находятся вне нашего космоса. То есть это не так, что воды над твердью, если твердь – это Земля, да, воды над твердью – это, так сказать, облачка, а воды под твердью – это, соответственно,
подземные воды,
подземные речушки, да, то есть если твердь это небо или вообще некая оболочка всего видимого, да, то воды над твердью это воды, которые пребывают вне нашего космоса.
Но ученым еще много есть чего исследовать.
Но на самом деле здесь, как бы не казалось, эта мысль довольно фантастичной, находим отрывок Писания, связанный с потопом. Да, это 6-7 глава, в 6 главе книге «Бытия» и в 7 непосредственно говорится о потопе, о Ное, вот это вот, да, такая очень интересная история. И вот как раз таки там и говорится о том, что вот эти вот воды, которые излились на землю, они, кстати, излились из, кстати, окон небесных при потопе. И вот это, в общем-то, и те воды, которые Бог источил на землю для того, чтобы наказать и, точнее, остановить, да, развитие всякого греха. То есть в этом смысле такая вот перекличка этих мотивов, этих идей, она есть в Писании. Ну, да, действительно, вот то, что читаем, над этим рассуждаем. Третий день. «И сказал Бог, да соберется вода, которая под небом, в одно место, да явится суша, и стало так». Ну вот уже речь идет о планете непосредственно, о Земле. В третий день она получает свое завершение. Святитель Василий, например, говорит, что вода получает свойство текучести и, так сказать, растекается по всей земле.
Но это тоже немножко странно.
Да, почему?
Но как вода может быть не текучей?
Ну вот видите, да, для нас она имеет такое свойство.
Это прям определение ее?
Да.
Она же не может быть сыпучей.
Она сыпучая, ну, может быть, да, если это снег, он сыпется.
Ну, а это уже не вода, это уже снег.
Ну да, но вот тем не менее, вот святитель Василий, да, именно таким образом это определяет. И далее говорится, что Бог повелел произрастить земле зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее породу своему плод. Это уже 11 стих 1 главы. Простейшая растительная форма появляется на планете Земля. Безжизненная планета, вот она зашумела растительностью, но в ней еще нету никакой живой души. Нет еще животных, нет ни птиц, ни рыб, никого. И вот здесь, опять же, отцы церкви в целях борьбы с языческим поклонением Солнцу рассуждают так. А Солнце, оно появляется на следующий день позже, да, светило небесное. Рассуждали и говорили так, то есть использовали этот факт появления растительности в третий день. И говорили, что растения, согласно Библии, появились на Земле раньше Солнца. И, значит, следующее, вот опять же, святителя Василия Великого. Послушаем. Поскольку некоторые думают, что причина произрастающего из Земли в Солнце, которое притяжением теплоты извлекает на поверхность Земли, таящуюся в глубине силу, то Земля украшается прежде Солнца, чтобы заблуждающиеся перестали поклоняться Солнцу и признавать, будто оно дает причину жизни.
Ну, знаете, отец Даниил, у меня, может быть, немножко скептический взгляд на это, сразу прошу прощения, но если человек не верит в то, что написано в Библии, то каким это может быть для него аргументом?
Для него это не будет никаким аргументом, это понятно, но мы говорим с вами о том времени, когда христианское учение развивается, это 4 век, 5, да, когда, кстати, христианство становится законным исповеданием Римской империи, потом вообще становится, скажем так, государственной религией, и борьба с язычеством, она непосредственно ведется в этот момент, да, в это время, то есть там иудаизм сходит на нет. Но вот эти все языческие вещи, они остаются живыми и в каком-то смысле, может быть, создают конкуренцию, да, в так стихийно разрастающемуся христианскому учению. А поэтому там христианские апологеты и позже святители, для них было важно, чтобы на основании Писания дать ответ ну вот тому традиционному язычнику, который есть, чтобы он мог убедиться. Все-таки здесь важно понимать, что когда мы читаем святых отцов, когда мы читаем Библию, это все-таки то, та мысль, которая была сформулирована, в том числе в то время, отвечала на те самые запросы. Ясно, что современному атеисту там, да, или там язычнику, неоязычнику, который сегодня тут вот скачут по полям, да, для него это совершенно не авторитетно и не важно. Вот это и разная культура вообще-то. Поэтому ваш вопрос вполне резонен, но в рамках той среды и культуры, в которых пишут святые и святители, апологеты в адрес язычников, опираясь на священное писание, для них это, в общем-то, было действительно аргументом. При том, что мы видим с вами, как, например, строят свои апологии те или иные авторы, которые получили традиционное классическое образование, имеющие представление о язычестве, и, может быть, даже также его исповедовавшие, но далее ставшие христианами, поэтому там это все очень интересно перекликается, пересекается. Но вот мы просто констатируем факт того, как описывают это свидетели того времени в адрес тех исповеданий, которые тогда еще находились. Четвертый день. Вот как раз-таки в четвертый день, согласно Священному Писанию, Богом были созданы светила небесные, солнце, луна и звезды. Иоанн Дамаскин полагает и считает, что вот именно в эти небесные светила Бог влагает первозданный свет. Вот тот, о котором мы говорили, который Бог создает в первый день. То есть светило это не сам свет, но вот то, что в себе оно вмещает. Опять же, язычники, которые поклоняются и почитали за божества небесное светило, здесь вот, согласно Священному Писанию, как раз таки наоборот, да, планеты и звезды, они служат Творцу, о чем мы можем найти также подтверждение в Библии. Светила предназначены для определения дня и ночи, ну и вообще времен и дней года. В общем-то, да, их расстановка на небосводе позволяет это делать. В пятый день Бог создает рыб и птиц. Рыб и птиц. Вода получает повеление произвести, на первый взгляд, совершенно разных животных, рыб и птиц, да, как-то вот тоже странно весьма, но тем не менее авторы, традиционные толкователи бытия и богословы видят в этом как раз таки, с одной стороны, такое божественное могущество, с другой стороны, например, Лоски пишет, что любопытное сближение между существами плавающими и летающими, внешние формы которых не лишены сходства, между водой и воздухом, которые обладают общими свойствами текучести и влажности. И вот Лоски также отмечает, что здесь все-таки, опять же, не космогония в современном виде, но некое видение бытия в его иерархической структуре.
Да, вот я как раз тоже хотела сказать, что мы же по предыдущим дням видим, что от меньшего к большему. И если человек венец, то как раз все
Ну
логично.
вот, да, вот именно в таком ключе, опять же, выстраивается. Ну, вот когда мы, опять же, рассуждаем о Библии, вот об этих вот вещах, может быть, приводя какие-то основания там, ну, для того, что там опровергаются какие-то языческие вещи. Ведь действительно и так, что Писание создавалось в этом окружении язычества, которое было, ну, вот, несло, наносило серьезные удары. Вот там, если мы говорим с вами о Ветхом Завете и о том, насколько было важно и необходимо сохранять монотеистические представления, да, в иудейском народе. Ведь это же было что-то, ну, такое сверхъестественное, если хотите, да, потому что все народы, окружавшие иудеев, были язычниками, да, поклонялись разным многим богам. Отсюда мы вот тоже, когда рассуждали о Боге о Троице, и говорили, что вот это богооткровенное учение о Боге Троице, оно не могло быть представлено и дано в полном виде древнему человеку, иначе он впал в язычество, ну, в многобожие. Вот этот вот сложный процесс формирования, формулирования догматов, попытки его представить и определить, оно лишь стало возможным, ну, вот, на протяжении долгого времени, там, опять же, называем там расцвет христианства, его идеи, мысли, догматического учения, там, 4-му, 5-му веку и позже. Вот. когда, пользуясь, опять же, и апеллируя философскими категориями и терминами, которые, естественно, тогда не существовали. Отсюда и язык Библии, и Библия создавалась в том числе в контексте того, чтобы как-то противопоставить и утвердить вещи, которые связаны с монотеизмом, с противопоставлением языческим верованием, поклонением, которые, с которыми монотеистические представители не могли быть, не могли примириться. Ну вот отсюда вот, кто спрашивали, о чем вы, да, там про солнце и так далее, там подобные вещи, вот оно в этом ключе тоже выстроено. То есть это тот момент, который бытописатель здесь закладывает. Это тоже важно понимать. Опять же, говорим с вами о неком процессе. Вот мы вот его вот так разложили по дням, да, вполне, что вот то, что случилось, как вот на прошлой нашей беседе говорили, о мгновенности творения, что все вот, вот для нас это вот такой некий порядок, который мы определяем, но как это было на самом деле мгновенно и быстро и тотчас, ну вот это об этом мы с вами не скажем сейчас, да, не скажем. Но последовательность примерно такая. Итак, значит, вот рыбы и птицы в пятый день. Да, такая вот иерархия выстраивается. И далее наступает день шестой, в который Бог повелевает земле, да, извести из себя всякого рода животных и гадов. Итак, вот что мы видим к концу шестого дня. Земля покрывается растительностью, вода наполняется рыбами, воздух птицами, леса, поля зверями, ну вот становится таким громадным чертогом, который ожидает своего царя, да, то есть человека. Позвольте процитирую Иоанна Златоуста: когда все уже Бог устроил, всему видимому дал надлежащий порядок, красоту, когда приготовил роскошную трапезу, полную разных яств и показывающую во всем изобилие богатства, когда царский чертог блистательно украсил от верха до низу, тогда то, наконец, созидает того, кто имеет наслаждаться всем этим, дает ему власть над всем видимым и показывает, во сколько крат это имеющееся быть созданным животное превосходнее всего сотворенного, когда он, то есть Бог, повелевает всем тварям быть под его властью и управлением. И вот в конце шестого дня, Афанасий Великий так пишет, а напоследок Бог сотворил человека. И это уже тема, конечно, следующей нашей встречи, потому что тема сотворения человека, цель, предназначение, особенность учения о творении человека, в отличие вот от того, как Бог совершает и творит все видимое и невидимое, имеет свои такие вот глубинные вещи. Потому как перед тем, как сотворил Бог человека, происходит вот то, что носит в богословии наименованием предвечного совета. Предвечного совета. Бог творит мир ангельский в молчании. Бог видимый мир земной творит зиждительным своим словом «да будет», а перед творением человека как будто бы происходит это замирание перед тем, как будет сотворен тот, кто должен будет стать царем всего существующего и займет свое высокое положение вот в этом прекрасном мире, который сотворил и украсил и предназначил для человека Бог.
Отец Даниил, большое спасибо за вашу лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Даниил Рябинин, настоятель Благовещенского храма города Екатеринбурга, руководитель миссионерского отдела Екатеринбургской епархии. Еще раз большое спасибо, батюшка. До свидания.
До свидания.